Предыдущий выпуск подкаста «Фан повсюду. Противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе» слушайте на Spotify, Яндекс, Google подкастах, ВКонтакте и Телеграм-канале «Международный фан». Напомню, что в первой части подкаста об Азиатско-Тихоокеанском регионе автор телеграм-канала «Лумань. Взгляд на восток» рассказывал, какие страны США пытаются вовлечь в бойкот Пекинской Олимпиады, а какие действия помимо бойкота Америка предпринимает, выстраивая антикитайскую стратегию.
Месяц-полтора американцы проявили, наверное, наибольшую активность дипломатического характера. Визиты представителей администрации Байдена в регион были практически каждую неделю. В принципе, все эти вояжи, они укладывались, в общем-то, в несколько определенных стратегий. 16 ноября лидеры США и КНР, собственно говоря, Джо Байден и Си Цзиньпин, провели первую встречу. В виртуальном формате, не лично, но тем не менее, первая встреча. Без каких-либо прорывов, без каких-то проблемных обсуждений чего-то. Лидеры проговорили то, о чем уже много раз до них говорили другие представители Китая и США на других встречах. При такой как бы нейтрально-положительной риторике через два дня появилась информация, что Джо Байден собирается объявить дипломатический бойкот Олимпиады. Интересно, на фоне чего прошел этот первый саммит. За день до этого, 15 ноября, в регион отправились с визитом сразу два чиновника высокопоставленных. Это министр торговли США Джина Раймонда и торговый представитель Кэтрин Тай. Они 15 ноября прибыли в Японию, а далее Кэтрин Тай в Южную Корею и Индию отправилась, а вот Джина Раймонда в Сингапур и Малайзию. Это продолжение той серии визитов, которая началась еще летом. Вице-президент Камала Харрис приезжала в регион в августе. До этого был глава Пентагона Ллойд Остин. Их визиты носили военно-политический характер. Это более привычно для американского региона. А вот здесь у нас торгово-экономические направленности. Это важно, потому что американцы очень часто, эксперты и лидеры в регионе, в азиатском, говорили о том, что американцы уделяют недостаточно внимания именно торгово-экономическим отношениям. То, с чем, например, у Китая дела очень хорошо обстоят. У Японии тоже достаточно неплохо. Судя по всему, спустя практически год это было услышано. Важно это приезд Джина Раймонда в Сингапур и Малайзию, где 17 ноября, это вот на следующий день после переговоров между Байденом и Си Цзиньпином, будучи в Сингапуре, она заявила, что в следующем году Штаты начнут полноценные консультации, переговоры с союзниками и партнерами по созданию новой экономической структуры в Индо-Тихоокеанском регионе. Что это за структура, до конца непонятно. Дело в том, что региональные игроки, Япония в частности, пытались склонить Вашингтон к тому, чтобы он вернулся к формату создания зоны свободной торговли. Еще при Обаме был запущен проект транстихоокеанского партнерства экономического, такая большая зона свободной торговли.
Это в противовес «Один пояс, один путь»?
Он не совсем противовес. Там, в общем-то, две таких зоны должно было быть создано. Транстихоокеанская, трансатлантическая с Европой. Интересно то, что из этой зоны, из одной и из другой, исключался Китай. То есть торгово-экономические связи закрывались и в одном случае, и в другом случае на Штаты. При этом Штаты должны были задавать, скажем так, форматы правила, но жертвовали они своим рынком. То есть в чем заинтересованность тех же азиатов была. Американцы открывают свой внутренний рынок для товаров, произведенных во всех этих странах. 12 стран изначально входило туда. Вот Трамп первое, что сделал, когда стал президентом, это вышел из этого договора. И когда Байден победил на выборах, вернулась администрация демократов, азиаты стали задавать вопросы, не хотите ли вы вернуться. Да, транстихоокеанское партнерство было потом переформатировано, во главе его стала Япония. Сейчас оно есть, существует. Британцы, кстати, хотят к нему еще присоединиться. Азиаты очень активно зазывали Вашингтон. Вашингтон, в принципе, отказывался. А вот теперь они предложили некую экономическую структуру. Что это такое, пока непонятно. Американцы говорят, что это будет более гибкий и инклюзивный формат сотрудничества, более удобный и продвинутый, чем традиционное соглашение о свободной торговле. То есть они хотят предложить некую альтернативу в неком другом формате. Очень много говорили о безопасности цепочек поставок. Вот эта тема с цепочками поставок, она во многом как бы формальный подход. Проблемы с ковидом, с ограничениями, локдауны, порты, нарушение логистики. Это ведет к проблемам в производстве. Эту задачу надо решать. Судя по тому, что говорилось в Сингапуре и Малайзии, подход американцев может быть следующим. Максимально включить азиатские страны в различные вот эти вот цепочки производственные. Пример iPhone, да, американский, Apple, американская компания производит, но мы прекрасно знаем, что в цепочке производственной участвуют очень разные компании с различных стран. Вот задача американцев, судя по всему, подключить страны азиатские к различным вот таким вот цепочкам, которые будут контролироваться американцами. Это первая сторона, а вторая сторона задачи – это исключить из этих цепочек китайцев. Это не так просто сделать, потому что мы хорошо знаем, Китай производит практически все. Более того, на данный момент Китай включен в очень многие, если не большинство цепочек поставок. А некоторые вещи просто полностью делаются в Китае. Это сложная задача, но вот есть основания полагать, что американцы могут попытаться это сделать. Насколько получится и будет ли это все так, и как это будет оформлено, мы можем увидеть в следующем году.
Они пытаются сделать этот противовес Китаю уже последние десятилетия, но им мешают внутренние разногласия.
Да, ситуация такова, что, с одной стороны, это транстихоокеанское партнерство работало на те же цели – исключить Китай, выкинуть его из интеграционных процессов. Стратегия, в принципе, одна и та же. Да, действительно, пытаются делать уже далеко не первый год. Если рассматривать позицию того же ASEAN, при том, что им сулят достаточно большие выгоды от этого всего, они очень аккуратно относятся. Вот пометуя шаги Трампа, такую неопределенную позицию американцев, что Америка может взять и завтра развернуться на 180 градусов, есть достаточно существенное недоверие к американцам. Это вся серия визитов последние полгода, а особенно последние полтора месяца, она направлена на то, чтобы восстановить имидж американцев в регионе, который очень сильно был испорчен при Трампе. Трамп, если очень утрированно, фактически во многом игнорировал просто регион. Вот неинтересно ему это все дело было.
Опять же, в следующем году у них выборы очередные, и политика может немного измениться, а потом опять президентские.
Более того, прошел уже год новой администрации, и за этот год очень много было сказано, но не так много было сделано на самом деле. И квад, четверка, ОКУС, новая экономическая структура. Конкретно каких-то практических результатов мы фактически особо еще не видим. Из военно-политического только визит Остина на Филиппины, где они восстановили действие соглашения о посещении войск, которое уже было, при Трампе его чуть не разорвали филиппинцы, Ллойд поехал, восстановил. Говорить о том, что это какое-то большое продвижение, ну, скорее возвращение к тем позициям, которые были. Более того, можно вспомнить про инициативы американцев касательно Северной Кореи. Они так активно рассказывали о том, как они с японцами и южнокорейцами совместно выработали стратегию, но в итоге они ее так и не представили. А Северная Корея на отрез отказывается идти на любые контакты. В общем-то, это дело все сейчас подвисло. За целый год не произошло ровно никаких, на самом деле, подвижек и изменений. Пхеньян, наоборот, продолжает развивать свои те же ракетные программы. И Вашингтон по этому поводу ничего сделать не может, несмотря на все его заявления о том, какая у них хорошо проработанная стратегия совместная. Заявления очень громкие. Что из этого будет? Ну, вот в следующем году как раз посмотрим. Джина Раймондо, будучи в Сингапуре, еще провела отдельные встречи там же с министрами торговли Новой Зеландии и Австралии. Подход, судя по всему, есть некоторая координация среди основных союзников. Опять же, мы возвращаемся к вот этой пятерке англосаксонской. Американцы здесь действуют не сами, но, судя по всему, только самыми ближними своими союзниками. Уже с Японией и той же Индией отношения выстраивать приходится немножко иначе. Спустя два дня после вот этого визита Раймонда в Таиланд прибыл заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Визит, как заявляется, был незапланированный, И, судя по всему, информация просочилась достаточно случайно. Дело в том, что тайцы еще упомянули о том, что Коэн в ходе этого турне, помимо Таиланда, посещает еще две страны АСЕАН, но какие так по сей день неизвестно. Коэн провел встречу с руководством, премьер-министром Праютом, с его замом, с директором национальной разведки Таиланда, и отдельные переговоры были с главой Совета национальной безопасности. То есть высшее руководство и силовой блок. Содержание, понятное дело, мы не знаем, но из интересного, это то, что якобы просочилось, вопросы касались Мьянмы. При этом почему-то ЦРУ там озаботилась вопросами поставки гуманитарной помощи пострадавшим сторонам. Тревожный момент, когда у нас разведка начинает заниматься гуманитарной помощью в стране, где фактически идет такая полугражданская война.
И где укрепляет свои позиции Китай?
Отчасти, да. Дело в том, что ситуация на самом деле зависла. Основная роль по урегулированию кризиса в Мьянме возложена на тот же АСЕАН. АСЕАН добиться успеха, в общем-то, не может. И есть сейчас надежды на то, что вот Камбоджа станет новым председателем в 2022 году. Функция уже, в принципе, развивает активность в этом направлении. Может быть, будут какие-то подвижки. Но пока ситуация подвисла, прошел год, каких-то изменений особых нету. Бывшее правительство перешло в разряд теперь подпольного правительства. И, в общем-то, страны Запада его поддерживают. Пока неофициально, неформально. Официального такого, всем уж признания пока не было. А вот ныне фактически действующее военное правительство, да, две страны, которые четко заняли позиции в поддержку военных, это Китай и Россия. При этом у военных с Китаем отношения, ну, как бы достаточно сложные были у мьянманских военных, но тем не менее, ввиду того, что фактически вот две стороны готовы вести отношения, да, Китай, можно сказать, в какой-то степени укрепляет. Но, учитывая то, что ситуация с кризисом в Мьянме не решается, а общее положение страны ухудшается в плане экономического, в плане социального, безопасности, вот этого всего, потому что помимо того, что оформилось подпольное правительство, вот эти бывшие протестующие оформились в группы боевиков, которые регулярно устраивают самого различного рода теракты. Убийства, нападения, взрывы, где-то ведутся боевые действия. Но это больше туда, как бы по провинциям. А вот крупные города страдают во многом от теракта.
Слушайте выпуск нашего подкаста с русским жителем Мьянмы, востоковедом Петром Козьмой, который называется «Мьянма спустя полгода после военного переворота». Велики ли шансы у Америки создать в Мьянме новый Афганистан для себя?
Афганистан, помимо всего прочего, это наркотрафик. В том, что в этом наркотрафике были задействованы практически все, кто так или иначе участвовал в афганских делах, и американцы сейчас из Афгана вышли. Проблема в том, что есть три зоны производства наркотиков в мире. Да, это вот Латинская Америка, это Афган, и третий – это Золотой треугольник. Это как раз Мьянма, северная его часть. Треугольник – это граница между Мьянмой, Лаосом и Таиландом. Военные базы американские, которые уже были в Таиланде, во Вьетнамской войне, через них проходила, по крайней мере, существенная часть наркотрафика. Тогда это был героин, сейчас это синтетические наркотики, типа метамфетаминов в большей степени. И то, что вот эта вот позиция американцев, что они могут вернуться с их военными базами, наталкивает на такие очень большие размышления именно по поводу возвращения, опять же, к ситуации времен Холодной войны, участие непосредственно американцев в делах Индокитая, всей вот этой вот темы с наркотиками и так далее. У нас нет под это, ну, в общем-то, каких-то сейчас прямых оснований, но такие мысли возникают.
Как может Китай предотвратить это вмешательство, тот же свой трубопровод защищая?
Китая на самом деле не так много рычагов воздействия. С одной стороны, у Китая очень неплохие отношения с АСЕАН. Более того, он очень активно использует просчеты американские. Вот то, о чем мы говорили по поводу Второй мировой войны, риторику по поводу там, демократии, например, американскую. Но дело в том, что возможности Китая, они не такие уши большие. Особенно сейчас, особенно во время ковида, Китай ведь де-факто закрылся. Причем закрылся как для выезда, собственно, китайцев, так и для въезда в Китай. Более того, если мы говорим про Юго-Восточную Азию, китайцы очень активно тянут, а может быть уже и протянули стену отделяющую Китай от Лаоса, Вьетнама, Мьянмы. Формально это делается под предлогом того, чтобы не попадал ковид.
Физическую стену?
Да, из колючей проволоки, это под 3 метра. Вот если про всевозможные стены там американцы очень много говорят, или там европейцы от России периодически хотят отсоединиться, то Китай это просто взял и по факту уже сделал. Физическая стена с камерами наблюдения, с колючей проволокой. Понятное дело, местные пытаются делать лазы. Там граница очень условно всегда контролировалась. И поток людей, миграции в одну и в другую сторону, товаров и всего остального был очень активен. Сейчас это все дело приостановлено, в том числе с Мьянмой. Более того, в какой-то момент с Мьянмой вообще была закрыта торговля. Сейчас частично что-то восстанавливается, но совсем уже не в тех масштабах и объемах. Раз. Второе. Американцы очень активно работают в информационном плане, рассказывая о том, что Китай, дескать, проявляет большую активность, хочет изменить существующее положение дел в регионе, и этой активности азиатским странам нужно активно сопротивляться. Но если мы вот даже посмотрим на том, что мы здесь сейчас говорили, основную активность как раз-таки проявляют Штаты, прикрываясь моментом напористости китайской, направляя таким образом собственную активную позицию. У Китая рычагов не так много, но что интересно, 22 ноября прошел юбилейный саммит, посвященный 30-летию диалога между Китаем и АСЕАН. На этом саммите обычно Китай представляет премьер Госсовета КНР Ли Куцян. В этот раз это был Си Цзиньпин. Таким образом, Китай пытался показать очень важность отношений с Юго-Восточной Азией. И для АСЕАНовцев это действительно важно. То есть, когда собираются главы государств, Китай или не Китай, например, те же Штаты часто этим грешат, представлены, скажем так, рангом пониже, не президентом, ну, то воспринимается не очень приятно, как младшим партнером. То, что в данном случае присутствовал глава государства, это важно очень для поддержания отношений. Он прошел в режиме онлайн, но тем не менее Китай и АСЕАН заявили о том, что они повышают уровень своих связей до всеобъемлющего стратегического партнерства. Это достаточно важный шаг к вопросу, чем Китай может ответить, в том числе и Мьянме. Китай в Мьянманском кризисе с самого начала достаточно активно участвует. Ведутся консультации с китайской стороной, между АСЕАНом отдельно, с Мьянмой отдельно, и это все пытаются увязать. Не сказать, чтобы это было очень успешно. Но, тем не менее, Китай в эти процессы уже по факту включен. Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов присоединиться к договору о зоне, свободной от ядерного оружия в Юго-Восточной Азии. Такое соглашение было подписано еще в 1995 году в Бангкоке странами региона и предусматривает отказ от всего того, что связано с ядерным оружием. Разработка, производство, приобретение, испытание, применение и вот что важно, это размещение в регионе ядерного оружия тоже не от этого отказываются. Это фактически ответ Пекина на вот эту вот самую инициативу ОКУС, где Австралия получит атомные подводные лодки. Да, они без ядерного вооружения, но тем не менее, потенциально оно там потом может появиться, и именно этот вопрос больше всего тревожит страны региона, в частности. Индонезия и Малайзия уже заявляли свою озабоченность по этому поводу. Асиан-центричность, единство и нейтральность, она очень важна. И китайцы на этом очень активно в данном случае играют. Вот эта их инициатива, она и направлена на то, чтобы привлечь на свою сторону страны региона. Такая инициатива очень соответствует взглядам самих асианцев на их положение, вообще на дела в регионе. В то время как инициатива с передачей Австралии атомных подлодок вызывает очень много вопросов, очень много недопонимания, потому что австралийцы очень долго катались по региону и всех уговаривали о том, что это ничего страшного не значит, и все хорошо, и остальное.
Какие альтернативы Мьянманскому транспортному каналу есть у Китая?
3 декабря в Лаосе была запущена железная дорога Вьетьян-Батэ от столицы Вьетьяна до китайской границы. Первый полностью завершенный крупный инфраструктурный проект в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Про нее тоже много американцев, в частности, говорят. Будут еще другие, они были там запущены в 2016-2015 году. Вот и часть из них достроят. Это к вопросу о том, что на самом деле тоже достаточно вещь ограниченная. У Китая также есть экономический коридор вот через Мьянму, и эти проекты пока тоже отчасти подвисли. Они не то чтобы приостановлены, но какая их дальнейшая судьба будет ввиду ситуации в самой Мьянме. Это вопрос. вопрос. Но то, что Китай предлагает инвестиции в развитие в качестве вот такой вот альтернативы, в том числе американским инициативам, это да, факт. ЖД является частью более как бы длинного маршрута от Куньмина, это провинция Юнань китайского, до Сингапура в идеале, но, скорее всего, до Сингапура оно уже не будет продолжено, там проблемы с другими отрезками. А вот куда реально ее протянут, это до Бангкока. Лаос не имеет выхода к морю. Таким образом, у него появляется как бы выход его товара по бангкокским портам. Это важно, это плюс, но 6 миллиардов долларов – это стоимость, это треть ВВП. Делался он на кредиты китайские, которые теперь являются долгами Лаоса перед Китаем. Как это все дело будет работать, пока непонятно. Ее рентабельность тогда задумывалась как часть более крупного маршрута, а теперь это все ужалось. Ввиду ковидных ограничений Китая границы закрыты, до Таиланда ЖД еще не продолжен. То есть фактически работает только вот этот вот отрезочек в пределах самой страны, а там рентабельность его, мягко говоря, невысока. Достаточно нашумевший саммит за демократию, который Байден проводил, пригласив в том числе Тайвань, что вызвало критическую реакцию со стороны Пекина. Но интересно то, что в этот же день, 9 декабря, прошел ежегодный Балийский демократический форум. Индонезия такой проводит достаточно уже давно. И вот там вот было выступление главы МИД КНР, где он заявил следующее, далее цитата: «На протяжении многих лет Соединенные Штаты и некоторые западные страны клеймили Китай и другие развивающиеся страны как недемократические. За этим стоит высокомерие и предвзятое отношение Запада к другим цивилизациям». В общем, китайцы достаточно удачно используют риторику с демократией с выгодой к себе, потому что на саммит за демократию из 10 стран АСЕАН пригласили только 3. Индонезию, Малайзию и почему-то Филиппины, хотя там в демократичности есть большие вопросы. Но, например, не пригласили таких важных союзников американских, как Сингапур и тот же Таиланд. Посыл китайский, он был очень даже услышан в АСЕАН, возвращаясь к подходу китайскому о том, что есть мы, азиаты, и мы вот ближе друг к другу, а вот Соединенные Штаты и западные страны, они нам пытаются навязать те форматы, в частности, ту же демократию, которую нам не очень импонирует. Хотя тот же Ван И заявил, что у нас в Китае тоже есть демократия, она не хуже, она просто своя. И вот эта вот тема «своя демократия», она очень часто слышится и в Индонезии, и на тех же Филиппинах, и в Таиланде, во Вьетнаме.
А не на этом ли выступление было озвучено, что США под демократическим предлогом развязала большинство вооруженных конфликтов?
Да, и вот эта риторика активно используется Китаем, и мышление холодной войны, и про разделение, и про отличие цивилизации, как бы цивилизационности. Нам нужно вот здесь вот самим вместе дружить, а вот все, кто вне, они как бы нам чужие. Вот это является наиболее сильными сторонами китайской дипломатии, китайской политики.
Как к Олимпиаде готовится Тайвань?
Вся очень бурная активность вокруг Тайваня, она во многом связана с тем, что американцы понимают, Китай на данный момент не будет сильно резко отвечать по причине того, что у него на носу зимние Олимпиады. Дабы не портить отношения, дабы не провоцировать на более жесткие действия, потому что дипломатический бойкот, тем более в таком ограниченном виде, это как бы одна история, достаточно ожидаемая, но приемлемая для Китая. А вот в случае каких-то более резких ответных действий по поводу того же Тайваня, это, конечно, бы привело к неприемлемым последствиям в плане имиджа Олимпиады. Американцы, это понимая, пытаются использовать вот это окно до марта с тем, чтобы очень активно вовлечь другие страны в поддержку Тайваня. Помимо, собственно говоря, самих американцев, прошел визит президента Гондураса Хуана Орландо. Эрнандес был в Тайбэе. Гондурас – одна из тех немногих стран, которые поддерживают отношения официальные с Тайванем. Но есть опасения, что ввиду внутренних политических изменений в самом Гондурасе, Гондурас может отказаться от дальнейшей поддержки, как это произошло совсем не так давно. С Никарагуа 9 декабря официально разорвала связи с Тайванем и возобновила отношения с КНР. То есть изначально Никарагуа поддерживала налажено также отношение с Китайской Республикой, собственно, Тайванем. Потом в период первого правления Даниэля Тайе, там 85-90 год, страна разорвала отношения с Тайбэем в пользу Пекина. Потом ситуация вернулась, теперь очередной вот разрыв и возвращение к Китаю. Судя по всему, позиция Никарагуа, она связана не сколько с работой Китая, хотя Китай активно над этим работает, чтобы лишить Тайвань каких-либо связей. Здесь, судя по всему, внутриполитические моменты в самом Никарагуа и отношения с США.
Подробности слушайте в нашем подкасте «Что происходит в Никарагуа». Как вы считаете, как будут развиваться события в регионе в 2022 году?
Американцы, судя по всему, со следующего года будут предлагать какие-то инициативы. Китаю придется на это отвечать. Участие других игроков, как Франция, как, в общем-то, Евросоюз. Очень хочется надеяться, и Россия туда же будет более активным, потому что вот за последние годы событий очень много в регионе произошло. И следующий год в этом отношении ожидает быть еще более плодотворным. Поэтому, скорее всего, будет интересно.
Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан». Подписывайтесь на телеграм-канал «Люмань. Взгляд на восток», автор которого рассказал, чем завершается 2021 год и с чем в 2022 год вступает Азиатско-Тихоокеанский регион.
Спасибо, всего доброго.